эфире радио Кавказа ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Михаил Саакашвили впервые с февраля дистанционно участвовал в судебном заседании. Наблюдателей шокировал его внешний вид.
Оказывается, Европарламент должен извиниться за то, что требует моего освобождения. Я хочу сказать так называемому председателю парламента, это вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния.
Грузинский президент вступил в полемику с представителями правительства.
Это разрушительная риторика. Наша страна стремится получить статус кандидата в ЕС. И при этом мы говорим, что Европа пытается втянуть нас в войну против России.
В Аргнете прошла очередная встреча в рамках МПРИ. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В Гааге в понедельник, 3 июля, открылся международный офис по расследованию преступлений, в которых обвиняют Россию в ходе ее полномасштабной войны против Украины. Эту структуру рассматривают как первый шаг на пути к созданию трибунала над российскими лидерами. Официальное название новой структуры – Международный центр по расследованию преступлений агрессии. В работе центра участвуют прокуроры из Украины, Евросоюза, США, Международного уголовного суда. Как предполагается, они займутся сбором доказательств в качестве промежуточного этапа к последующему запуску специального трибунала. Международный уголовный суд, МУС, также базирующийся в Гааге, не имеет мандата на расследование более широкого преступления агрессии. МУС занимается более конкретными военными преступлениями и преступлениями против человечности в Украине, отмечает «Франс-Пресс». В марте нынешнего года МУС, юрисдикция которого Москва не признает, выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина в связи с предполагаемой насильственной депортацией детей с оккупированных территорий Украины. Киев призвал к созданию международного трибунала после того, как заявил о получении убедительных доказательств военных преступлений в пригороде Киева Буча, из которой российские войска вышли в апреле 2022 года. Обвинения в расправах над мирными жителями в Буче Минобороны России категорически отрицает. В России против тех, кто делится сведениями о насилии в Буче, возбуждены десятки уголовных и сотни административных дел. Многие обвиняемые приговорены к длительным срокам заключения. Министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал мятеж, организованный основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 23-24 июня. Провокация не повлияла на действия группировок войск, цитирует Шойгу РИА Новости. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи, сказал министр обороны на селекторном совещании. Пока продолжался мятеж, Сергей Шойгу в публичном пространстве не появлялся и происходящее не комментировал. 26 июня, через день после окончания мятежа, Шойгу появился на совещании Путина с главами силовых ведомств, однако публичных заявлений не делал. Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке западных стран сообщала, что Пригожин в ходе мятежа планировал захватить Шойгу и Герасимова. По данным западных разведок, некоторые командиры регулярных войск могли быть частью заговора. New York Times пишет, что Пригожин мог поделиться своими планами с генералом Сергеем Суровикиным. Однако неизвестно, поддержал ли он Пригожина или, напротив, передал информацию ФСБ. После начала мятежа генерал публично его осудил. С тех пор он события не комментировал. Распространяются различные слухи о его местонахождении. В частности, что он мог быть арестован. По другим данным, его допросили и отпустили. Официально о судьбе заместителя командующего группировкой российских войск в Украине не сообщалось.
Эхо Кавказа. Новости.
ФСБ России утверждает, что предотвратило покушение на главу аннексированного аннексированного Крыма Сергея Аксенова. В понедельник Федеральная служба безопасности заявила о задержании готовившего нападение россиянина, которого якобы завербовали украинские спецслужбы. Как отмечает ФСБ, задержанный 1988 года рождения, прошедший на территории Украины курс разведывательно-подрывной деятельности и приехавший на аннексированный полуостров в июне нынешнего года. Утверждается, что этот человек планировал подорвать машину Аксенова. Против обвиняемого возбуждены уголовные дела, он взят под стражу. Реакции украинского руководства на эту информацию нет. ФСБ регулярно объявляет о задержании завербованных украинской стороной, которые якобы готовили теракты и диверсии на территории России. Сайт «Крым Реалии», в частности, напоминает, что 3 мая ФСБ заявили о задержании нескольких граждан Украины и России, якобы готовивших покушение на российское руководство Крыма. В Москве тогда утверждали, что группу создало Главное управление разведки Минобороны Украины. Израиль объявил о начале в понедельник крупной военной операции против палестинских боевиков в районе лагеря беженцев Джинине на западном берегу Иордана. В рейде участвуют сотни военнослужащих. Западные информагентства называют операцию крупнейшей в своем роде за несколько лет, когда армия наносит удары с беспилотников, использует бульдозеры и бронетехнику с привлечением наземных сил. По информации палестинской стороны, за время рейда были убиты 8 человек, еще более 50 получили ранения. Армия обороны Израиля подчеркивает, что наносит в районе Джинина удары по террористической инфраструктуре. Военные, в частности, говорят, что атаковали совместный операционный центр, который служит командным пунктом для членов местного радикального формирования бригады Джинина. Также военные сообщают об ударах по складу оружия и укрытиям для тех, кто предположительно наносил удары по целям в Израиле в последние месяцы. Одновременно сообщается о 15 до 20 задержанных за время рейда.
С международным выпуском был Демис Паландов. Он вернется в студию с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили принял участие в судебном заседании по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Политик подключился к процессу по видеосвязи с клиники и продемонстрировал свое крайне истощенное физическое состояние. Внешний вид Саакашвили спровоцировал жесткие реакции со стороны европарламентариев и грузинской оппозиции. Правящая партия все обвинения отвергает. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Михаил Саакашвили впервые с февраля этого года появился на публике. Третий президент Грузии, проходящий лечение в тбилисской клинике «Вива Мед», подключился по видеосвязи к заседанию суда по делу о разгоне демонстрации 7 ноября 2007 года. Саакашвили выглядел крайне изможденным, но не упустил возможности обрушиться с критикой на власти страны. В частности, от бывшего грузинского лидера досталось нынешнему председателю парламента Шалвы Папуашвили, которого экс-президент призвал принести извинения как ему лично, так и его семье, депутатам Европарламента, Украине и грузинскому народу за то, как грузинская мечта обращается с создателем грузинского государства.
Оказывается, Европарламент должен извиниться за то, что требует моего освобождения. Я хочу сказать так называемому председателю парламента, это вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния. Вы должны извиниться перед депутатами Европарламента, перед моей семьей, передо мной, перед украинским государством и перед всеми грузинами за то, что в таком состоянии находится основатель грузинского государства. Папуашвили, посмотри на меня внимательно.
Чтобы показать свое физическое состояние, Саакашвили задрал футболку. Бросающиеся в глаза худоба и проступающие ребра, по словам сторонников экс-президента, наглядное подтверждение того, что нынешние власти Грузии пытаются его физически устранить. А заявление правящей партии о том, что Саакашвили лишь притворяется больным, связывают с его обещанием вернуться в грузинскую политику. Председатель Единого национального движения Ливан Хабиишвили раскритиковал власти за то, что к Саакашвили не допускают европейских врачей.
Сакартвелос мосахлеобам умдзимерт гомареобаши
Сегодня население Грузии еще раз увидело, в каком состоянии находится третий президент Грузии, которого Бедзина Иванишвили по поручению террориста Путина держит в заключении. Мы уже несколько месяцев требуем, чтобы к Михаилу Саакашвили допустили миссию Евросоюза. Я имею в виду польских врачей. И все эти месяцы они отказывают в допуске европейских врачей, чтобы они обследовали Михаила Саакашвили. И если понадобится, подключились к процессу лечения.
Впрочем, в оппозиции по вопросу Саакашвили есть явный раскол. Бывший председатель ЕНД Ника Мелия считает, что нынешнее руководство партии занимается лишь популистской риторикой, в то время как состояние экс-президента требует немедленных действий. Об этом Мелия написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Я говорил и говорю, что единственный способ освободить Михаила Саакашвили – это победить Бедзину Иванишвили. А в ответ слышу в который раз, что Мишу нужно немедленно выпустить из тюрьмы. Сейчас время идет на часы. В результате подобных заявлений мы получили только затягивание процесса, раскол и ослабление партии. Вместо того, чтобы действовать, они, нынешнее руководство Единого национального движения, составляют парламентские списки и ищут себе место в будущем парламенте за формальную оппозиционность.
Не остались в стороне и депутаты Европарламента. Так Анна Фатыга в своем твиттере разместила фотографию Михаила Саакашвили сегодняшнего процесса, сопроводив ее одним словом – шокирующе. Еще один евродепутат Петрос Аустревичус также подчеркнул, что грузинская мечта блокирует допуск к Саакашвили европейских врачей.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня на заседании суда. Этому тяжелобольному мужчине отказали в разрешении на обследование медицинскими экспертами Евросоюза.
В правящей партии со своей стороны подчеркивают, грузинские власти делают все для того, чтобы права заключенного Саакашвили соблюдались, а состояние его здоровья зависит от выполнения третьим президентом рекомендаций лечащих врачей. Все претензии грузинской мечте заместитель председателя парламента Арчил Талаквадзе категорически отверг.
Есть два главных условия. Михаил Саакашвили должен сотрудничать с врачами и выполнять все их рекомендации и назначения, а также следовать рекомендациям по вопросу питания. Эти два вопроса связаны между собой. Как говорят врачи, одно без другого не даст эффекта. Мы здесь не для того, чтобы говорить о впечатлениях от состояния Саакашвили. Мы представляем власть, и наша задача состоит в том, чтобы защищать права граждан, находящихся в заключении.
Сегодня Тбилисский городской суд рассматривал дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Адвокаты Михаила Саакашвили потребовали повторной проверки доказательств вины третьего президента, представленных стороной обвинения. При этом Саакашвили уже отбывает 6-летнее заключение по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и делу об убийстве банковского служащего Сандру Гергулиани. Параллельно экс-президент является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В частности, он проходит по делам о растрате более 9 миллионов лари, рейду в телекомпании Имеди и конфискации имущества ныне покойного миллионера, бывшего владельца Имеди Бадри Патаркацишвили. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Взаимоотношения Грузии и России остаются главной темой полемики власти и оппозиции. По всей видимости, президент страны Салома Зурабишвили становится главным оппонентом правительства по этому вопросу. Сегодня в правящей команде выразили недовольство критикой президента, которая в резких выражениях осудила дрейф страны в сторону России. Роль дополнительного раздражителя сыграли украинские санкции против грузинской авиакомпании. За противостоянием наблюдал Ираклий Урагвелидзе.
Недовольство власти обусловлено непримиримой позицией президента в отношении неконтролируемого наплыва граждан Российской Федерации в страну. Это особенно отчетливо проявилось минувшую субботу, когда на расширенной пресс-конференции с представителями СМИ Саломе Зурабишвили сделала акцент на нескольких моментах, которые, по ее мнению, создают препятствия на пути сближения с Евросоюзом. Это прежде всего непримиримая и агрессивная позиция власти по отношению к представителям оппозиции. Второе – резкая риторика в адрес отдельных представителей партнерских государств.
Это разрушительная риторика. Наша страна стремится получить статус кандидата в ЕС, и при этом мы критикуем посла ЕС, критикуем европейских парламентариев. Говорим, что Европа пытается втянуть нас в войну против России, что они представляют партию войны и так далее.
Однако ключевой темой выступления президента стала запредельно мягкая позиция грузинской мечты по отношению к России. По словам Зурабишвили, она решительно будет блокировать предоставление гражданства для россиян, которые пытаются инвестировать в Грузию. Что касается вопроса возобновления полетов между Тбилиси и Москвой, то здесь, как отметила президент, политика грузинской мечты выглядит как минимум капитулянской.
Нельзя политикой уступок расположить к себе Россию. Это нонсенс. Нас кинут так же, как случалось много раз в прошлом. Я понимаю, что надо избегать конфронтации, необходимо проявлять осторожность, но я не понимаю, зачем нам идти на уступки. Не было никакой надобности возобновлять полеты, тем более, что россияне используют нас как транзитный мост для сообщения с Европой. Поэтапно Грузия превратилась в площадку для обхода санкций. На фоне успеха Украины углублять отношения с РФ безнравственно. Получается, что Россия с помощью мягкой силы уводит нас на свою орбиту. И это видит в Европе.
Заявление президента вызвали неприкрытую агрессию команды власти. Сегодня с утра около десятка депутатов отметили стереотипными заявлениями, что президент пошла по пути оппозиционных радикалов. Первый вице-спикер парламента Гия Вольски не скрывал своего возмущения. Президент возомнил о себе большим католиком, чем Папа Римский, заявил депутат журналистам.
Призыв о том, что Грузия должна войти в экономическую или военную конфронтацию с Россией, недальновидная позиция, но с ней президент полностью солидарна. Что значит уступка? Мы должны запретить полеты, ввести санкции и получить бомбы на наши головы? Какая позиция является правильной? Думаю, в этих вопросах президенту не хватает компетенции. Мы не видим у нее желания быть объективной.
Заявил Вольски. Между тем, политическая фракция европейских оптимистов говорит о тревожных миграционных процессах в стране и призывает руководство страны и парламента ужесточить законодательство в целях предотвращения бесконтрольного наплыва россиян. Сегодня член фракции Роман Гоцеридзе провел брифинг, на котором огласил данные статистики. Только в прошлом году население Грузии пополнилось 101 тысячи иностранных граждан, из них 62 тысячи россияне. В то же время, по словам Гуцеридзе, граждане Грузии массово покидают страну.
Сложилась катастрофическая ситуация. С 2015 по 2022 год страну покинули 173 тысячи граждан Грузии. В прошлом 2022 году за границей осталось на более чем 46 тысяч граждан Грузии больше, чем вернулось. Это самый негативный показатель роста миграции за последние 22 года. При этом население страны за последний год выросло на 54 тысячи человек, в основном за счет россиян. Кроме ухудшения демографии, это ставит страну перед вызовами безопасности. Грузия превращается в страну пенсионеров. Кто покидает страну? Недовольные правлением грузинской мечты. И это на руку власти.
Затронутая президентом российская тема развивается еще в одном направлении. Как известно, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении в санкционный список дополнительных компаний физических лиц. В числе попавших под санкции грузинская авиакомпания Georgian Airways, недавно возобновившая прямые полеты в Россию. В список попал и сам глава авиакомпании Томас Гаяшвили. В связи с этим Александр Шульганс, временный представитель по делам Украины, находился в Министерстве иностранных дел Грузии. Как сообщили в МИД, на встрече обсуждался вопрос о включении Georgian Airways и ее владельцев в санкционный список. В оппозиции считают, что позиция власти в этом вопросе весьма показательна. Любое противодействие украинской власти и Западу в целом, которое нам пытается навязать режим Иванишвили, это прямое предательство наших национальных интересов, подчеркнул лидер европейской Грузии Гига Букерия. На этом фоне власти, напротив, расширяют географию полетов с Россией. Накануне стало известно, что российская «Азимут» и грузинская «Georgian Airways» увеличивают частоту полетов между Москвой и Тбилиси. Вместо 7 рейсов в неделю «Азимут» теперь будет выполнять 14, по 2 рейса в день, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хорошо, что взрослан. Хорошо, что взрослан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Попытки открытия второго фронта, действия радикальной оппозиции, ЛГБТ-пропаганда – основные, по мнению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, вызовы для его страны. Согласны ли с этим пользователи социальных сетей, выяснял Серго Бригвадзе.
Разделяете ли вы мнение Гарибашвили о главных вызовах и угрозах для Грузии?
С утверждениями Ираклия Гарибашвили невозможно согласиться. Этот человек живет в какой-то иной реальности, где Грузия – страна, опережающая все страны мира по всем направлениям, а мешают развитию все, кто не поддерживает грузинскую мечту. Думаю, правящая партия есть самая большая угроза для нашего государства. Они заявляют, что пытаются пресечь открытие второго фронта в Грузии. Но зачем открывать второй фронт в стране, которую власти так сдали России? Ему, наверное, нужны хорошие очки, чтобы увидеть реальность. Сегодня вызовы угрозы. Угроза для Грузии – это Россия и ничего больше. В стране, в которой есть демократия, периодически должна меняться власть. Ираклий Гарибашвили уже несколько сроков провел на посту премьера, а к людям, которые засиделись во власти, всегда относятся плохо. Возможно, у нас и хорошее правительство, хотя мне лично они не особенно нравятся, но они получше предыдущих. Однако пришло время передать власть, поскольку они начинают выдумывать несуществующие угрозы и перекрывать ими другие важные темы. Лично я считаю, что никаких угроз в Грузии пока нет, но они могут возникнуть, если Россия победит в войне в Украине.
В ложь Гарибашвили я не верю. Думаю, в нее не верят даже те, кто его поддерживает, и сами представители грузинской мечты. Однако им приходится во всем соглашаться с этим человеком. Они просто уничтожили государство, вогнали народ в депрессию, нападают на оппонентов, а сами твердят, что главная угроза для страны – это ЛГБТ-активисты. Но на самом деле самая большая угроза – это правящая сила, которая большими шагами идет в сторону России, которая заявляет, что главный враг – это Америка. Все прекрасно понимают, что Америке от Грузии ничего не нужно, в отличие от России.
Если рассматривать локально, то главная угроза для Грузии – это сам Гарибашвили со своей грузинской мечтой и всем составом правящей партии. А глобально – это страна, которой они постоянно кланятся. Россия – главная угроза не только для Грузии, но и для всего мира.
Я
совершенно не согласен с Гарибашвили в том, что главная угроза для Грузии – это открытие второго фронта и ЛГБТ-пропаганда. Все это чушь. Наш премьер повторяет высказывания кремлевских пропагандистов и играет в российскую игру. Считаю, что главная угроза для Грузии последние 300 лет остается Россия. То, что премьер и его команда склоняются в сторону России, это намного пагубнее для страны, чем выдуманные сатанисты и ЛГБТ-активисты. Самое ужасное, что делают они ради сохранения власти, как Путин, которого уничтожить еще живое ради того, чтобы не потерять власть. Они явно поддерживают пророссийскую сторону.
Грузия, конечно, переживает сейчас нелегкие времена. Было и тяжелее в свое время, но сейчас тоже очень-очень непростое положение. Сказать, что все позиции, которые наш премьер-министр занимает, мы с ними согласны, нет. Своих внутренних проблем очень много. Это и безработица, это и много очень социальных проблем, это и повышение цен на предметы первой необходимости, большой на наплыв русских граждан, которые приехали сюда с перспективой жилья, устроиться на работу. Естественно, это опять недостаток рабочих мест для грузинских граждан.
Я не разделяю ни одного утверждения премьера об угрозах. Кроме того, что Россия действительно может нанести Грузии вред. Существуют второстепенные и третьестепенные угрозы, но их нужно будет решать, когда государство будет в безопасности. То, о чем говорит Гарри Башвили, об ЛГБТ, пропаганде или радикальной оппозиции, все это притянуто за уши. Сейчас главное максимально оградиться от России, ввести визовый режим, а не пытаться перекрывать эту тему какой-то иной правдой. Открытие второго фронта – это огромная угроза для нашей страны, и я согласен с этим мнением. Однако подобных заявлений действий со стороны России вовсе не было. А Гарибашвили утверждает, что тратит все силы на то, чтобы второй фронт не открылся. Для того, чтобы второй фронт не открылся, достаточно простого бездействия. Не понимаю, почему он причисляет себя к героическим поступкам бездействия. Говорит он и об опасностях, исходящих от ЛГБТ пропагандистов. Наверное, это проблема для людей, которые боятся стать геями. Я лично такой опасности не чувствую.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Аргнете прошла очередная встреча в рамках МПРИ «Задержание на де-факто границе. Гуманитарные вопросы и проблемы безопасности» традиционно стали главными на встрече. Зарина Снакоева расскажет больше.
113-я по счету встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты прошла сегодня близ населенного пункта Эргнети. Главными вопросами, которые ставила Южная Осетия перед грузинской стороной, снова стали факты нарушения государственной границы грузинскими полицейскими, а также нахождение полицейского поста на спорной территории близ осетинского села Цнелис. Руководитель гостинской делегации Егор Кочев отметил, что снятие этого поста будет означать, что там больше не будет повода для дестабилизации.
Там мы хотим, чтобы этот пост ушел с территории Республики Южная Осетия, и на этой земле больше не было поводов для дестабилизации обстановки. Позволяет надеяться на это конструктивный обмен мнениями, который происходит на наших встречах, и ответы грузинской стороны.
По словам Кочева, на сегодняшней встрече не обсуждалось недавнее сообщение о том, что в Южной Осетии утвержден порядок применения боевой техники при осуществлении охраны границы. В частности, речь идет о противодействии беспилотникам, в использовании которых югостинская сторона регулярно обвиняет Грузию. Егор Кочев пояснил, что боевая техника не обязательно предполагает уничтожение беспилотников.
Пограничная служба Комитета госбезопасности не анонсировала, что будет сбивать. Она анонсировала, что будут применять специальные средства против посторонних летательных аппаратов. Это не называется сбивать. Иногда это можно расценивать как обездвиживание или принудительная посадка, но не сбитие, конечно же. Несмотря на то, что применение каких-то средств против беспилотных летательных аппаратов – это право любого государства, чье воздушное пространство нарушается. Я бы хотел со своей стороны отметить, что на данном форуме мы не обсуждали это заявление, но если бы обсуждали, то я бы хотел прокомментировать, что те люди, которые говорят, что грузинские беспилотники не летают над нашей территорией, мы им сегодня порекомендовали, обсуждая вопрос полетов ДПЛА, посмотреть на грузинские сайты, которые пестрят съемками с грузинских беспилотников юго-осетинской территории.
Нерешенным остается вопрос допуска журналистов на место проведения встречи и предоставления им возможности общения с участниками встречи. Егор Кочев, который давно настаивает на допуске журналистов, поделился обнадеживающими новостями, которые могут означать большую открытость встреч.
Я очень хочу, чтобы по окончании встречи журналисты присутствовали. Могу сказать в качестве положительных изменений, что у нас принято решение вернуться к формату присутствия на встречах без ограничений. Если раньше количество участников с каждой стороны ограничивалось 2-3 людьми в связи с карантинными ограничениями, с мерами безопасности, связанными с COVID-19, то в данный момент нету больше необходимости вводить такие вот карантинные ограничения, и количество участников на следующей встрече будет предыдущим, доковидным с каждой стороны. Я думаю, это первый шаг. И следующим шагом, очень надеюсь, и на присутствие журналистов по окончании встречи.
Доковидное количество участников обычно составляло 5-6 человек от каждой стороны. Облегчение ковидных ограничений заметили перед началом сегодняшней встречи и журналисты. Хотя к участникам их по-прежнему не допустили, сегодня обошлось без заполнения специальных форм и измерения температуры. Следующая встреча МПРИ назначена на 12 сентября. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время региональных новостей. В студии мой коллега Денис Паландов.
Лидер партии «Грузинская мечта» Иракли Кубахидзе решил проанализировать реакцию грузинской оппозиции на мятеж Пригожина в России. Председатель правящей партии опубликовал статус в соцсети, раскритиковав оппонентов власти, которые, по его словам, поддерживали главу ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. События в России он назвал «однодневной авантюрой» автора так называемой «Бахмутской мясорубки», а грузинскую оппозицию — «коллективно-национальным движением». Все мы помним, что коллективное движение болело за Пригожина, как посвящали ему возгласы и стихи, написал Кубахидзе. Лидер «Грузинской мечты» уверен, что оппозиция и их покровители стремятся открыть второй фронт против России. Они не смогли скрыть. Если бы у них были соответствующие рычаги, они использовали бы первый же шанс, чтобы войти в Абхазию и Тхинвали на танках. В очередной раз подтвердилось, что коллективное национальное движение является партией войны и предательства, целью которой является использование любого предлога для открытия второго фронта в Грузии. В связи с этим от имени правящей партии мы хотели бы еще раз четко заявить, наша принципиальная позиция заключается в том, что территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена только мирным путем. Нам нужно не только возвращение Абхазии и Самочабла в единую Грузию, но и восстановление доверия с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Только в этом случае восстановление территориальной целостности может иметь для нас настоящую ценность, отметил Кубахидзе. Грузинское министерство иностранных дел сегодня вызвали временного поверенного в делах Украины в Грузии Александра Шульгу. По информации МИД Грузии, на встрече обсудили санкции, введенные Киевом против авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаяшвили. Напомним, что санкции, введенные против Georgian Airways сроком на 10 лет президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, прекращение полетов и транзита через территорию Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий, других разрешений и так далее. Персонально санкции введены против основателя авиакомпании. Ранее вице-премьер-министр экономики Грузии Леван Давиташвили назвал решение украинских властей однозначно неприемлемым и политически мотивированным. Он говорит, что руководство Украины не вводило санкции против авиакомпаний из других стран, которые летают в Россию. Попавший под санкции Тамас Гаяшвили при этом выразил надежду, что за несправедливым и необоснованным решением президента Украины последует мгновенный зеркальный ответ правительства Грузии. Конец цитаты. Находящийся в тбилисской клинике «Вивамед» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда впервые с февраля текущего года. Он, в частности, прокомментировал слова спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, который потребовал извинения от зарубежных и местных оппонентов, критиковавших власть за несправедливое и негуманное отношение к Саакашвили. Экс-президент теперь требует извинения от самого Папуашвили.
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент и правительство самопровозглашенной Республики Абхазия, несмотря на сопротивление общества, настойчиво продвигают несколько крупных проектов. В парламент передан закон об апарт-отелях и апартаментах. Подписано соглашение по Сухумскому аэропорту, а у пицунского пансионата «Самшитовая роща» сменился собственник. Им стала Абхазская служба госбезопасности. Эти инициативы в интервью нашему Сухумскому корреспонденту Елене Заводской прокомментировал абхазский экономист Ахра Аристава, который считает, что механизм реализации этих проектов противоречит менталитету и интересам абхазского народа.
Ахра, в последнее время администрации президента и правительством принят ряд резонансных решений. Это передача в парламент закона об апартаментах. Это подписанное соглашение по аэропорту Сухумскому. Это смена собственника у санатория «Самшитовая роща». Что бы вы сказали обо всех этих решениях? Можно как-то дать им оценку, что это такое?
В первую очередь можно дать политическую оценку. Все эти решения принимались кулуарно, ни с кем не обсуждались, ни с общественностью, ни со специалистами, ни с научными работниками. Очень много сейчас разговоров в обществе, в политической среде и в научной среде о том, что мы все-таки вот скатываемся назад в систему принятия решений, которая была при советской системе, когда Абхазия была автономной республикой. И, конечно же, на первый план выходит вопрос, связанный с общественно-политическим устройством нашего государства. Вот вы, задавая вопрос, сказали резонансные. А почему они резонансные? Они резонансные как раз потому, что с обществом вопрос ни один не обсуждался, ну, детально имеется в виду, для того, чтобы выработать в первую очередь выгодное решение для граждан Республики Абхазия. И, конечно же, не раз поднимался за 20 лет вопрос о конституционных реформах. Не может государство с такой богатой культурой, с демократическими традициями зависеть от одного человека. За последние 19 лет, да, там 3 тяжелейших было политических кризиса. Эти кризисы объединяют вопрос, связанный с устройством государства. Значит, мы уже должны думать о том, чтобы система принятия решения приняла другую форму. И эта форма должна соответствовать менталитету нашего народа.
Ахра, как по-вашему, в чем проблема вот такой системы принятия решений и какой она должна быть? Что вы об этом думаете?
В первую очередь, система принятия решения должна быть выстроена так, чтобы в этом участвовало как можно больше людей. Это и специалисты, это и ученые, это общественные деятели, уважаемые авторитетные люди в стране. Система должна подразумевать и более широкое представительство в парламенте. Некоторые предлагают просто увеличить количество депутатов, некоторые предлагают смешанную систему партийную. Есть разные варианты. Предлагают формирование правительства полностью согласовывать с парламентом. Я считаю, что это ближе к нашим традициям, так как в традициях абхазского народа привлекать к принятию решения много людей. Тогда это решение имеет поддержку и легитимность. Обществу надо предложить новую приемлемую общественно-политическую систему для того, чтобы общество не попадало в кризисы тяжелейшие. А кризисы создаются вот такими вопросами. Вот передача, например, законопроекта об апартаментах. Исполнительная власть предлагает создать класс собственников, который будет состоять из 30 тысяч иностранных граждан в нашем обществе. Это очень значительное число людей, которые... Это не туристы, которые приехали и уехали. Это будут собственники. Это совершенно будет другая реальность, с которой граждане Абхазии вынуждены будут считаться. И большинство тех граждан, с кем я общался, включая сторонников власти, против этого законопроекта.
Почему закон об апартаментах вызывает такое бурное сопротивление в абхазском обществе?
Это вытекает из нашей истории, потому что абхазский народ прошедшие махаджирство в 19 веке, прошедшие репрессии сталинские, когда буквально за пару дней более 700 образованнейших людей Абхазии были расстреляны на реке Гумиста сотрудниками НКВД. И мы попали в значительное меньшинство в собственном государстве. И, естественно, этот защитный рефлекс у народа срабатывает. Никто не хочет быть значительным меньшинством, потом опять бороться с этим. Мы это все проходили. Если кто-то забыл, сейчас активно общественные деятели, политические деятели, научная интеллигенция активно напоминают, что было. Давайте мы просто вспомним. Князья отдавали детей на воспитание крестьянам. У нас элита всегда старалась быть ближе к народу. У нас решения принимались на сходах. Надо и абхазский язык знать. У нас, например, хаца, она означает и мужчина, и герой. У нас имя означает и буквально имя, но и честь. То есть имя подразумевает, что надо носить с честью. И те граждане, которые пытаются это игнорировать, они забывают о том, что граждане Абхазии умеют защищать свои интересы. На протяжении столетий все это видели. Поэтому, когда принимаются решения, всегда надо учитывать менталитет своего народа. И сейчас мы тоже наблюдаем, что обществу предлагаются серьезные политические, я считаю, решения, в первую очередь связанные с тем, что создается класс собственников, поддерживаются иностранные инвесторы, то есть это поддержка богатых. Этот процесс, если не остановить, это приведет к значительному расслоению общества. То есть у нас будут сверхбогатые и будут бедные. И бедные не собственники. Бедным предлагается только сказать спасибо, что у вас будет рабочее место. Все. Других идей нет, и, естественно, любой специалист, хорошо знающий абхазский народ, он может спокойно прогнозировать, что будет тяжелейший политический кризис. То есть здесь даже не надо два диплома иметь.
Ахра, в телеграм-канале публиковали ваш пост, который вы написали после того, как было обнародовано соглашение по Сухумскому аэропорту. Поделитесь своими впечатлениями, какие чувства у вас вызвало это соглашение и почему?
Соглашение вызвало, скажем так, негативные чувства. Такие соглашения обычно подписывают страны, проигравшие войну, которые что-то должны победившей стороне, выплачиваются репарации, отдавать инвестору собственность народа, предоставлять льготы на 25 лет по налогам, и там и пошлина, там и налог на прибыль, и, скорее всего, ряд других налогов. То есть вы даете заработать инвестору, деньги уходят из страны, деньги народа. А налоги – это деньги народа. Это касается всех граждан страны. И все время мы должны инвестору отдавать наши доходы. Такая модель поведенческая, она соответствует тем странам, которые войну проиграли. Но мы же войну выиграли. Мы никому ничего не должны. Складывается впечатление, что не у всех есть понимание, какие преимущества дает суверенитет, статус независимого государства. Подписывать вот такие соглашения – это ущербное мышление. Знаете, как вот, что мы добились всего путем победы в войне, путем большой крови. Даже если нам очень нужен аэропорт, да, он нужен, но он нам не нужен любой ценой. Это противоречит интересам всех граждан. И это касается же не только аэропорта. Это касается всей нынешней политики. Почему-то мы должны давать инвесторам всевозможные льготы. А где интерес граждан? Власти избирают в первую очередь для того, чтобы защищать интересы граждан страны, а не инвестора или иностранца, или какого-либо иностранного государства. Вот эти вопросы, они вытекают из того, что у нас не налажена общественно-политическая система, которая требовала бы при принятии решений широкого обсуждения любого вопроса, касаемого всех граждан.
Это был абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала Елена Заводская. Полную версию интервью смотрите на нашем сайте www.kavkaza.com.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Соглашение о передаче Сухумского аэропорта потенциальному инвестору было выложено на прошлой неделе на сайте правительства самопровозглашенной Республики Абхазия. Этот документ вызвал у сухумского блогера Изиды Чани ассоциацию с железнодорожным кредитом 2010 года, который в Абхазии чаще всего именуют аферой. Взгляд из Сухуми в нашем эфире.
На сайте правительства наконец-то появилось соглашение о передаче Сухумского аэропорта некому частному лицу на 49 лет. В соглашении много неизвестных, но общий смысл понятен. Никаких интересов нашей страны там нет. А значит, наше руководство вырулило очередной выгодный для себя проект. В соглашении, пока не ратифицированным парламентом, просматриваются беспрецедентные преференции для так называемого инвестора или российского юридического лица. И это совсем не похоже на государственно-частное партнерство. Но прежде чем перейти к деталям, напомню, что соглашение было подписано 16 июня в Санкт-Петербурге с абхазской стороны министром экономики Кристиной Асган, а с российской – министром экономического развития Максимом Решетниковым. Разрабатывалось оно с 22 года Российским научно-исследовательским институтом воздушного транспорта. И, судя по тексту, абхазская сторона изменения и дополнения – соглашение не вносило. Аэропорт передается российскому частному инвестору, который обещает делать все самостоятельно, без привлечения российских бюджетных средств. Если верить документу, то уже к следующему году пассажиропоток в Сухумском аэропорту достигнет 1,5 миллиона человек. Откуда взялась эта цифра, непонятно. И очень похоже, что высосана из пальца, потому как перелеты из Сухумского аэропорта будут осуществляться только в Россию. Напомню, что население Абхазии составляет чуть более 200 тысяч человек. Больше всего летают гастарбайтеры и руководство страны. Если руководство страны летает в основном в Россию, многие там живут, то представители Средней Азии, которые трудятся в Абхазии, конечно, предпочитают аэропорт Адлер, чтобы летать без пересадок. Впрочем, как жители Гагра, Пицунды и даже Гудауты. Подписанты проекта Асган и Решетников ссылаются на туристов. Действительно, у нас есть туристы. После объявления санкций их стало больше. Но если посмотреть даже на лукавые цифры Минтуризма, то несложно заметить, что в прошлом году Абхазию посетило около 1 миллиона туристов, из которых только 45% оставались на ночь. То есть, грубо говоря, 650 тысяч туристов были однодневками. Это туристы, которые отдыхают в Сочи и Адлере и на один день приезжают на автобусе, чтобы полюбоваться озером Рица и новоафонскими достопримечательностями. Значит, из этого миллиона можно спокойно вычесть 650 тысяч. Не берусь подсчитывать численность туристов, которые путешествуют на собственном транспорте, и тех, кто предпочитает ездить на поездах. В любом случае, это минус. Вся надежда на абхазов, которые летают в Москву или Питер. Но тут, как ни считай, 500 000 пассажиров поток не получается. Таким образом, про окупаемость проекта, который российская сторона оценила в 6,5 миллиардов рублей, все более или менее понятно. Запасной аэродром. Теперь о его целесообразности и рисках не с точки зрения инвестора, а с точки зрения нашего государства, которое отдало стратегический объект в частные руки и, что немаловажно, другому государству. Проще говоря, зададимся вопросом, а что мы с этого будем иметь? Рассматривать 18-страничное соглашение здесь смысла не имеет, поэтому я остановлюсь на самых странных, на мой взгляд, пунктах, связанных с обязательствами, которые берет на себя абхазская сторона. Кстати, кроме обязательств у абхазской стороны больше ничего и нет. Никакой выгоды не прослеживается. Так вот, абхазская сторона обязуется предоставить российскому юридическому лицу право пользования земельными участками и право собственности на имущество аэропорта. И сделать это быстро и весело. Если возникают проблемы с разрешительной документацией, принять под инвестора новые нормативно-правовые акты. Обязуется списать или изъять объекты недвижимости, земельные участки у граждан Абхазии, у юридических лиц, если они понадобятся инвестору. Обеспечить преимущественное право по сравнению с другими юрлицами, местными организациями, на подключение к инженерным сетям и коммуникациям без инвестора. взимания платы, за счет собственных средств отремонтировать и привести в порядок дорогу, ведущую к аэропорту. Обеспечить инвестора бесперебойным электроснабжением в объеме 4 мегаватт, за которое он будет платить по льготному тарифу. И это обязательство очень смешно звучит с учетом энергетического кризиса, дефицита электроэнергии, постоянных отключений света, горящих трансформаторов, фидеров и перегрузок в сети. Но дальше не до смеха, потому как если абхазская сторона не сможет исполнить взятые на себя обязательства, то она обязана компенсировать затраты, понесенные российским юрлицом. При этом важно отметить, что российское юрлицо на четверть века освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин и сборов, от налога на имущество и налога на прибыль. Есть еще иные льготы, которые детально не прописаны в соглашении. А еще из бюджета Абхазии инвестору будет возмещаться налог на добавленную стоимость. Ох, как об этом мечтают абхазские инвесторы и предприниматели. То есть то самое абхазское правительство, которое 3 года истошно вопит о том, что денег нет, заключает международное соглашение, согласно которому в бюджет Абхазии деньги не приходят, а уходят на создание благоприятных условий для российского юридического лица, осуществляющего инвестиционный проект, или на компенсацию затрат по невыполненным обязательствам. А теперь от деталей к общему. Если у инвестора ничего не получится, проект окажется нерентабельным, полученные кредиты разворованы или пущены на другие проекты, вежливое название «банкрот», то он может передать свои права третьему лицу или отдать кредитору территорию, на которой, к примеру, есть какой-то весьма условный фундамент, и спокойно жить дальше. То есть он не рискует своим собственным домом, яхтой, фамильными драгоценностями или счетами в банке. Для него не предусмотрена уголовная ответственность, и его свободе ничего не угрожает. Так незамысловато Бжани и компания обошли конституцию и законы Абхазии, запрещающие продажу земли. Вот поэтому у меня и возникает ощущение, что наше руководство повторяет, может быть, усовершенствованную, но железнодорожную аферу 2010 года. Кредит дочерней фирме РЖД, за который Абхазия все еще расплачивается из бюджета, чем-то напоминает нынешнее соглашение по аэропорту. Но специфика нынешнего проекта в том, что не оставляет нам никаких шансов даже расплатиться за безумие наших чиновников. Напомню, что залоговым обязательством железнодорожного кредита стало все побережье Абхазии, по которому проходит железная дорога. А залоговым обязательством при реализации нынешнего проекта стал аэропорт, его имущество и земля под этим имуществом. А теперь о целесообразности данного проекта, подготовленного российской стороной, которая, кстати, обещает провести конкурс. И не надо смеяться, так говорит Решетников. Я попытаюсь оперировать официальной информацией. В 2015 году правительство Абхазии провело оценку объектов, находящихся в аэропорту, и получилось около 2 миллиардов рублей. Тогда проект восстановления аэропорта тоже обсуждался и оценивался в 1,5 миллиарда. Позже в 4,5 миллиарда. Которые планировал вложить Дерипаска. И в том, и в другом случае учитывалась стоимость объектов, входящих в структуру. За 8 лет цены выросли. Реконструкция оценивается теперь в 6,5 миллиардов. А нынешняя стоимость аэропорта или материальные вложения абхазской стороны в нынешнем проекте просто не берутся в расчет. Вот поэтому самое точное определение данного соглашения – репарации за материальный ущерб, который наша страна, видимо, когда-то нанесла России. Российскому юридическому лицу. Но жаловаться некому. Это жалкое для Абхазии соглашение, как и все остальные, лоббировалось главой страны, который наделен почти что монаршими полномочиями. Поэтому корень зла надо искать не в инвесторе, который берет все, что ему дают, а в полномочиях президента, потому как президенты тоже люди. Нынешнему бессмысленно отстаивать интересы страны, с которой его так мало связывает. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани и Соку.
Многие в Абхазии полагают, что коренной перелом в ходе грузино-абхазской войны в 92-93 годах произошел во время июльской боевой операции вооруженных формирований самопровозглашенной республики, которая началась 30 лет назад высадкой тамышского морского десанта. Об июльской операции вспоминает наш сухумский автор Виталий Шария.
30 лет назад, в начале июля 1993 года, проходила наступательная операция абхазской армии, в ходе которой она добилась ощутимых успехов, очень приблизивших ее к победе. Чтобы лучше понять роль июльского наступления в истории Отечественной войны народа Абхазии, обратимся к такой арифметике. Из всех года и полутора месяцев, которые длилась война, почти весь последний ее год представлял из себя главным образом попытки абхазской армии освободить столицу республики из-под контроля грузинских войск. Окрыленные победоносной Гагрской операцией в начале октября 92-го, абхазские силы уже той же осенью не раз пытались овладеть господствующими высотами к северу от Сухума. Замысел был принципиально верный, но сил было недостаточно, и те попытки можно назвать разведкой. Боем. В январе и марте 93-го попытки взять город в лобовую, форсировав Гумисту в ее нижнем течении, закончились неудачами. Были понесены большие потери в живой силе, особенно в марте, и только спустя 3,5 месяца, в ночь на 2 июля, началось тщательно подготовленное наступление, где абхазские силы атаковали противника сразу с нескольких сторон, на разных участках фронтов. В результате чего во многом создали предпосылки для решающего сентябрьского наступления. Ночью 2 июля в селе Тамыш был высажен военно-морской десант численностью до 300 человек под общим командованием Заура Зарандия, позывной «Лакут». Десантники вместе с встретившими их группами Восточного фронта стали выдвигаться на центральную шоссейную дорогу. Ожесточенный бой завязался на подходе к Тамышской средней школе. Здесь был разгромлен душецкий батальон «Аваза». В течение 8 дней со 2 по 9 июля абхазские бойцы контролировали стратегическую магистраль Ачимчира-Сухум, жестко удерживая коридор около 10 километров, не давая грузинскому военному командованию перебрасывать подкрепления в район Сухума. Затем, взорвав мосты на этом отрезке трассы, отошли на постоянные позиции абхазских сел в Ачимчирском районе. А через 2 суток после высадки десанта в Тамыше в 3:00 ночи 4 июля группа абхазских бойцов пересекла шоссейный мост через Гумисту в Нижней Шере и выбила противника с участка первой линии обороны. Но это был отвлекающий маневр. Группа оказывала сопротивление почти сутки и отошла на прежние позиции к концу следующего дня. В народе их назвали смертниками, так как уцелеть в ходе этой вылазки было очень сложно. Основные действия наступательной операции разворачивались между тем севернее Сухума. Перейдя Гумисту в районе Двуречья, где сливаются восточная и западная Гумиста, абхазские силы в течение нескольких дней заняли села Гума, Ахалшени, Каман, а также Сухумгэс. Был взят в плен грузинский генерал Зураб Мамалашвили. 9 июля в 22 часа бойцы вооруженных сил Республики Абхазия вошли в село Шрома, где к 24 часам сопротивление противника было сломлено. Над этим крупным населенным пунктом был поднят флаг Республики Абхазия. Дальнейшее наступление абхазских войск приостановилось, однако и войска Грузии, несмотря на широковещательные заявления ее руководства, не могли выбить их из Шромы и близлежащих сел. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с героем Абхазии, общественно-политическим деятелем Асланом Кобахе. Вот что он сказал о начавшейся 30 лет назад наступательной операции абхазской армии.
Эта июльская операция, она является ярким, боевых операций абхазской армии, уникальная операция. Я считаю, что там был совершен массовый подвиг, там были добровольцы. Это вообще июльская операция, вообще весь этот десант был добровольческий. И сухумские высоты были взяты, какие-то не взяты были. И врагу ничего абсолютно не удалось сделать.
Почему можно говорить о коренном переломе в июле в ходе грузино-абхазской войны? Дело не только во взятых высотах. Дело еще в том, что в значительной мере был надломлен дух противника. Впервые с начала войны, чего не было ни после московской встречи, ни после Гагского сражения, грузинская сторона решила подписать соглашение, в котором предусматривался вывод войск Грузии из Абхазии и восстановление в республике деятельности законных органов власти. Как и ожидалось, в Тбилиси это многими было встречено в штыки. Ясно было, что грузинская сторона пошла на подписание документа под угрозой сдачи Сухума и военного поражения. Вчера в селе Тамыш Ачимчирского района прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-й годовщине высадки здесь морского десанта абхазской армии. Президент Абхазии Аслан Джания возложил цветы к мемориалу славы в центре села. Перед собравшимися выступил вице-президент Бадра Гунба. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.